Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботная итоговая информационно-аналитическая программа, у микрофона Мзия Парисишвили. Добрый вечер. Тбилиси, в Сухуми, в Цхинвали, в Москве 21 час. В нашем выпуске сегодня исполняется 95 лет армянской трагедии.
Тысячи жителей Армении и Карабаха, армяне из диаспоры, а также иностранные гости посещают мемориальный комплекс памяти жертв геноцида.
Пятидневный авиакризис сильно не ударит по экономике Европы, полагают эксперты.
Пятидневная остановка воздушного сообщения может в целом обойтись в Европе не более чем в 0,1% совокупного объема ВВП.
В начале недели в Польше простились с погибшим в России президентом Качинским и его супругой.
Гробы с телами Леха и Марии Качинских под колокольный звон и слова «Спасибо, Лех Качинский» похоронили в саркофаге неподалеку от останков Юзефа Пилсудского.
Новые скандальные публикации телефонных разговоров грузинских политиков.
Все 4 записи телефонных разговоров появились на сайте YouTube, куда можно легко загрузить любые видео и аудиоматериалы.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ростове предотвращен теракт у здания УВД. Во многих странах мира сегодня вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи. Турция переходит на безмолвную дипломатию с Арменией. В Ростове предотвращен теракт у здания УВД. Мощное самодельное взрывное устройство было обнаружено возле здания Ленинского районного отдела внутренних дел. По данным ведомства, взрывотехники нейтрализовали устройство при помощи водяной пушки. По данному факту Следственным комитетом при прокуратуре по Ростовской области возбуждено уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Террористический акт, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконное изготовление оружия. Во многих странах мира сегодня вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи. Геноцид армян уже признали почти 50 государств мира. Официальная Анкара до сих пор отрицает факт массового истребления выходцев из Армении. Траурные мероприятия, приуроченные к 95-й годовщине геноцида армян, прошли в целом ряде европейских государств. Самые масштабные мероприятия прошли в самой Армении. Президент Турции Абдулла Гюль выразил отношение решению Армении о приостановлении ратификации армяно-турецких протоколов, принятому в одностороннем порядке. «На некоторое время возникла необходимость в проведении безмолвной дипломатии с Арменией», — сказал президент Турции. По его мнению, процесс не приостановлен полностью. Цитата. «В вопросе отношений с Арменией политика Турции известна. Турция в отношении Кавказа проводит конкретную политику установления стабильности в регионе. В действительности статус-кво в регионе никому не выгоден. Следует изменить статус-кво, достичь мира и сотрудничества на Кавказе. По-видимому, в данный момент есть потребность в безмолвной дипломатии», отметил президент Турции Абдулла Гюль. Российский нефтяной танкер «Саратов-Сити», задержанный 18 апреля в грузинском порту Батуми за загрязнение моря, после выплаты судовладельцами штрафа в размере около 37 тысяч долларов, получил право свободного плавания и минувшей ночью покинул территориальные воды Грузии. Об этом сообщили представители службы береговой охраны Грузии СБОК. Факт загрязнения моря был зафиксирован 18 апреля во время плановой инспекции, проведенной в порту Батуми сотрудниками СБОК и Министерства охраны окружающей среды Грузии. Они обнаружили, что с борта танкера в море была слита нефть. Танкер был задержан, но капитан и экипаж на борту, 14 граждан России, не были задержаны, так как в соответствии с законами Грузии за подобное нарушение полагается штраф, выплачиваемый владельцами судна. Экипаж все последние дни продолжал плановые работы в порту и не был ограничен в передвижении.
«Эхо Кавказа. Новости».
Юлия Тимошенко требует созыва чрезвычайного заседания Верховной Рады по вопросу соглашения, оформленного по поводу пребывания Черноморского флота России на Украине, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
У Верховной Рады собрались как противники, так и сторонники пролонгации договора о пребывании в Крыму российского Черноморского флота. Депутатам от фракции блока Юлии Тимошенко и нашей Украины народной самообороны так и не удалось попасть в здание парламента, где по их инициативе должно было состояться внеочередное заседание. Все двери оказались наглухо закрыты. На этом заседании оппозиция предлагала рассмотреть постановление, аннулирующее соглашение о продлении на 25 лет базирования в Севастополе России. российского флота. Парламентарии называют харьковские договоренности о снижении цены на российский газ в обмен на продолжение аренды военно-морской базы антиконституционными и обвиняют президента Виктора Януковича в государственной измене. Оппозиционеры намерены не допустить утверждения Верховной Радой соглашения по флоту. Его ратификация украинским парламентом должна состояться 27 апреля синхронно с Государственной Думой России. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Австрия присоединилась к проекту газопровода «Южный поток». Документ подписан после переговоров российского премьера Владимира Путина и австрийского канцлера Вернера Файмана. Как отмечают российские информагентства, это последний документ, необходимый для старта одного из двух стратегических энергопроектов наряду с «Северным потоком» по поставкам в Европу российского газа. После подписания Владимир Путин заявил, что Россия увеличит поставки в Австрию после введения «Южного потока» на 2 миллиарда кубометров в год. В целом же, по словам премьера, Россия готова обеспечить Европу газом на 100 лет вперед. Путин высказался и по поводу альтернативного проекта «Набука». Премьер сказал, что строительство этого газопровода без заключенных контрактов бессмысленно, хотя и возможно. Премьер-министр Таиланда Апсихит Вичачива заявил, что отказывается выполнять требования оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов в ближайшие 30 дней. «Я отвергаю это предложение, потому что они, оппозиционеры, прибегают к насилию и устрашению. Я не могу этого принять», — заявил он. Протесты оппозиции в Бангкоке продолжаются в течение последних 6 недель. Этнический состав США в ближайшие десятилетия изменится. На переписи населения в 2010 году ожидается прирост испаноговорящего населения. Отмечается, что женщины из числа большого большинства в среднем имеют более высокий уровень образования и высокооплачиваемую работу. Вследствие нехватки времени они заводят меньше детей.
С новостями нас познакомила Любовь Баматова.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботная итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Мзия Фарисишвили. Сегодня армянский народ отмечает 95-летие трагических событий на территории Османской империи. В память жертв массового убийства армян в 1915 году прошли траурные мероприятия во многих странах мира. В Ереване десятки тысяч людей возложили цветы к мемориалу жертв геноцида армян. Армения настаивает на том, что за массовыми убийствами армян стояло правительство Османской империи. Турция отвергает обвинения в геноциде, но признает гибель армян, подчеркивая, что цифры, которые приводит Армения, завышены. О том, что сегодня происходило в Ереване, рассказывает наш корреспондент Лилит Арутюнян.
Тысячи жителей Армении и Карабаха, армяне из диаспоры, а также иностранные гости посещают мемориальный комплекс памяти жертв геноцида в Ереване. Около полудня мемориальный комплекс Тицерна-Каберт посетили также президент Армении Серж Саркисян, католикос всех армян Григин II, высокопоставленные представители власти и духовенства, также аккредитованные в Армении послы, представители дипломатических миссий и международных организаций. Во главе католикоса всех армян Григина II у мемориала была проведена поминальная церемония. На сегодня более двух десятков стран мира официально признали массовые убийства армян в начале прошлого века как геноцид. Лилит Арутюнян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
В своем сегодняшнем выступлении президент США Барак Обама, по сообщениям мировых агентств, не назвал трагическое событие в Османской империи 1915 года в отношении армянского народа геноцидом. Президент США подчеркнул, что это была большая трагедия.
Эхо Кавказа.
16 по 20 апреля почти полностью отсутствовало авиасообщение над Европой. Виной тому стало извержение вулкана в Исландии и расползание вулканического облака над странами Северной и Центральной Европы. Кризис, в котором оказались авиакомпании Европы, в результате извержения вулкана уже назвали беспрецедентным в истории этой индустрии. А понесенные убытки еще большими, чем после терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. А последствия пятидневного прекращения воздушных перевозок для европейской экономики в материале моего коллеги Сергея Синенского.
Некоторые европейские эксперты уже говорят о том, что нынешний авиакризис вряд ли отразится заметно на восстановлении экономики Европы после кризиса финансового. На чем основываются такие утверждения? Может быть, на том, что многие компании, понесшие из-за приостановки авиасообщения в Европе внушительные потери, не говоря уже о самих авиакомпаниях, в течение ближайших месяцев смогут эти потери компенсировать? Или может быть на том, что само по себе влияние авиакризиса в принципе несопоставимо с влиянием на экономику Европы кризиса финансового? Из Германии руководитель отдела Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Роланд Дёрн, город Эссен.
Многолетний опыт показывает, что такого рода кризисы оказывают на экономику весьма незначительное и краткосрочное влияние. Причин две. Во-первых, проблемы одного сектора косвенно решаются через активизацию других. В данном случае из-за запрета полетов были больше задействованы железнодорожные, автомобильные и морские перевозки. Резко возросли объемы аренды автомобилей. То есть средства, изначально предназначавшиеся для одного сектора экономики, были частично переброшены в смежные, которые, кстати, на этом неплохо заработали. Во-вторых, также по опыту мы знаем, что краткосрочные перебои в поставках, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, очень быстро компенсируются за счет увеличения объемов в дальнейшем. Так что обусловленный форс-мажором временный спад в каких-то секторах производства легко восполняется его последующей интенсификацией. Этим объясняется, почему нынешний авиакризис не окажет сколько-нибудь существенного влияния на экономическую конъюнктуру в целом.
Как в целом можно оценить баланс последствий нынешнего авиакризиса для Европы? В большей степени пострадали в целом сами европейские же компании или, наоборот, компании из других регионов мира, ведущие бизнес в Европе? Роланд Дёрн, Рейнско-Вестфальский институт мировой экономики, Эссен.
Непростой вопрос. Ведь авиакризис затронул не только Европу. Пока трудно оценить, насколько серьезно от него пострадали, скажем, производства в Северной Америке, которые зависят от поставки узлов и комплектующих из Европы. Как мне представляется, в Северной Америке больше всего пострадало именно промышленное производство, тогда как в Европе скорее потребительский сектор и прежде всего туризм.
По экспертным оценкам, пятидневная остановка воздушного сообщения может в целом обойтись в Европе не более чем в 0,1% совокупного объема ВВП. При этом экономический рост только в 16 странах еврозоны, по тем же прогнозам, составит в 2010 году 1%.
Мой коллега Сергей Сининский о последствиях пятидневного прекращения воздушных перевозок для европейской экономики. Тбилисский аэропорт возобновил авиаперевозки 20 апреля. В этот день рейсы были совершены в Ригу, Минск, Киев, Стамбул, Прагу, Амстердам. 21 апреля из Тбилиси вылетел самолет в Париж. А вчера был возобновлен и рейс в Ереван. Но прерван он был не из-за вулканического облака, а гораздо раньше, 1 февраля нынешнего года, по другим причинам. И ждали этот рейс таким же нетерпением, как и возобновление авиасообщения в Европу. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Авиасообщение между Тбилиси и Ереваном возобновилось 23 апреля. Первый рейс отправился из Тбилисского аэропорта в 7:15 по местному времени, говорит заместитель председателя Единой транспортной администрации Грузии Котте Тевдорадзе.
Это проект, который Армавия вместе с Айрлинами осуществляли. Это было связано с тем, что у нас прямого сообщения с Россией нет, и Айрлина и Армавия этот проект осуществили в этом направлении. В Ереван летели люди из Тбилиси, которые потом из Еревана продолжали дорогу в Москву.
Напомним, что авиарейсы между Ереваном и Тбилиси прервались 1 февраля этого года. Как говорит представитель Армавия Кристина Микаэлян, причиной отмены полетов в феврале стало малое количество пассажиров.
Тогда был низкий сезон. В принципе, это зимний период, который начинается с октября, да, с конца октября по конец марта. Однако вот мы прекратили и попозже. То есть начало летнего расписания, которое начинается с конца марта, мы возобновили.
По словам заместителя начальника Единой транспортной администрации Грузии, зимой и весной часть пассажиров перешла от Армавия к Айрзене.
На Новый год несколько чартеров было у Айрзены, которые они сами послали запрос в Москву и получили добро. Потом под Пасху были тоже вот такие рейсы чартерные, разрешены на Айрзене со стороны России.
После возобновления авиаполетов между Ереваном и Тбилиси рейсы будут осуществляться дважды в день, утром в 7.00 и вечером в 19.15. На перевозках будут задействованы два самолета марки Airbus, рассчитанные на 120 и 150 человек. В случае малого количества пассажиров будет задействован 50-местный самолет, также производства Airbus. С 23 апреля рейсы будут продолжаться в течение так называемого высокого сезона, то есть пока пассажиропоток будет достаточно большим. Следует отметить, что как такового отдельного рейса от Тбилиси и Ереван Москва не существует.
Отдельные рейсы, то есть Ереван, Тбилиси, Ереван, у нас есть рейсы Ереван, Москва, Ереван. В отдельности билеты приобретать дороже.
Говорит представитель Армавия Кристина Микаэлян. Действительно, по информации Армавия, билет Тбилиси, Ереван, Москва стоит 193 евро, в то время как билет Тбилиси, Ереван обходится 122 и плюс Ереван, Москва 132 евро. Так что транзитный пассажир экономит более 50 евро. В настоящее время рейсы через Ереван остаются самыми дешевыми и время перелета заметно меньше, чем полеты через Украину. Украину или Белоруссию. Кроме того, из Еревана можно быстро вылететь не только в Москву, но и в Петербург, Новосибирск и Кавминводы. Беслан Хмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилиси налаживают авиасообщение с Ереваном и с Европой, но в то же время протестуют против открытия аэропорта в Сухуми. Как мы уже неоднократно рассказывали, грузинские власти выступают против присвоения международного кода Сухумскому аэропорту. Без разрешения Грузии присвоение международного кода Сухумскому аэропорту не произойдет, заявил в четверг на брифинге руководитель Единой транспортной администрации Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Леванти Чинадзе. Сейчас Сухумский аэропорт принимает отдельные чартерные рейсы на основе договоров.
Эхо Кавказа.
Прекращение авиасообщений над Европой не позволило многим мировым политикам прибыть в понедельник, 19 апреля, в Польшу на похороны Леха Качинского и его жены Марии. Похороны прошли в Кракове, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий.
В богослужении, которое прошло в краковской базилике Мариатов, приняли участие семьи Леха и Марии Качинских, руководители польского государства, представители иностранных делегаций, в том числе президенты России, Украины, Литвы. Вместе с теми, кто находился в храме, в Кракове на центральной рыночной площади и близлежащих улицах молились около 150 тысяч человек.
Трагедия сперед 8 дней вызволила вере покладов.
Трагедия, которая случилась 8 дней назад, освободила много добра в сердцах людей и целых народов. Сочувствие и помощь, которые мы познали в эти дни от братьев россиян, оживляет надежду на сближение и примирение наших братских народов. Я обращаюсь с этими словами к господину президенту России.
Те слова керуя до пана президента России.
Сказал митрополит краковский кардинал Станислав Дивиш.
Нех завше бенде з вами.
Молимся. Христос мертвых встал. Christ is risen. Христос воскрес. Помилуй нас, Боже. По великой милости Твоей.
Исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский, который выступил в завершении богослужения, говорил о жертве, которую принесли погибшие под Смоленском 10 апреля поляки.
Правду можно единственно скрывать, але правда никогда не умира. Верили ведь dziś, że marzenie wielu szlachetnych Rosjan.
Правду можно спрятать, но она никогда не умрет. Мы верим, что мечты многих благородных россиян, в том числе членов мемориала, которых хотел наградить президент Качинский в Катыни, исполнятся, что мы узнаем всю правду о Катыни. Надежду на это дают слова премьера Путина и присутствующего здесь президента Медведева. Спонтанные поступки, сочувствие многих россиян.
Слова со стороны президента, обычного тут, в Кракове, и премьера России.
Многие заграничные гости были вынуждены отменить визит в Польшу из-за опасной для двигателей самолетов вулканической пыли, которая находится в небе над частью европейского континента. Затем гробы с телами Леха и Марии Качинских под колокольный звон и слова «Спасибо, Лех Качинский», которые скандировали присутствующие, перевезли в склеп королевского замка Вавель и похоронили в саркофаге неподалеку от останков Юзефа Пилсудского.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий. У погибшего президента Польши была своя позиция по отношению к вооруженным событиям августа 2008 года в Грузии. Непростыми можно было назвать его отношения с Москвой. О российско-польским и польско-грузинских отношениях в период президентства Леха Качинского мой коллега Демис Палантов поговорил с гостями нашей постоянной рубрики «Некруглый стол».
У нас на линии прямой связи из Варшавы профессор, депутат Сейма Польши Тадеуш Ивинский и из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер из Варшавы.
Я сегодня хотел пригласить к нам в эфир еще одного эксперта, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, но, к сожалению, у него на это время была назначена встреча. Но мы записали его мнение о том, какие изменения ожидают российско-польские отношения. Я предлагаю послушать его ответ, и потом мы приступим к дискуссии.
Атмосфера отношений России и Польши, она последние годы в особенности была неблагоприятной, и в России было довольно много очень негативного фона в освещении Польши. Временами просто была настоящая антипольская пропаганда, и я просто думал, что она больше подействовала население, чем оказалось. Это в целом. А конкретно, ну, скажем честно, что покойный президент Качинский очень, мягко говоря, не был другом России. Более того, он, собственно, принципиальная его позиция всегда заключалась в том, что России, с Россией надо быть крайне осторожным. Он относился с подозрением и никогда этого не скрывал. Так что просто вот сама личность президента, она могла бы наложить какой-то негативный отпечаток на реакцию, но, к счастью, этого не случилось, и действительно русские восприняли его не как политика конкретного, а как символ, что ли, польского государства, и поэтому эта трагедия вот такой вызвала эмоции. Эти события добавили человеческое измерение в политические отношения России и Польши. И это, я думаю, впредь будет оказывать позитивное влияние. Но говорить о том, что отношения теперь станут совсем другими, что, так сказать, Россия и Польша переродились, и дальше все пойдет как-то совершенно иначе, здесь я, честно говоря, думаю, рано делать выводы. При этом я бы подчеркнул, что все-таки новая тенденция в отношениях России и Польши началась не в связи с этими событиями, а еще раньше. Собственно, когда премьер-министром Польши стал Дональд Туск 3 года назад, началось постепенное такое размораживание отношений, которые до этого были совсем нехорошими. И связано это было с тем, что с польской стороны были даны импульсы, желания иного отношения, а российская политика, она же вообще-то всегда реактивна. Она реагирует негативно на негативные импульсы, позитивно на позитивные импульсы. И вот как только появился позитивный импульс, как только появился собеседник, с которым можно разговаривать, ну вот и началось какое-то размораживание, которое вот сейчас очень катализировано, что ли.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Варшавы профессор, депутат Сейма Польши Тадеуш Ивинский и из Тбилиси политолог Зураб Абашидзе. Мой первый вопрос в Варшаву. Тадеуш, скажите, пожалуйста, разделяете ли вы в целом такое оптимистичное мнение о возможном улучшении российско-польских отношений? Или это просто эмоции?
Я генерально разделяю точку зрения господина Федорова, хотя причины улучшения климата связывают только с приходом власти господина Туска, по-моему, не совсем отвечает реальности. Я сам социал-демократ, я помню, я был членом правительства господина Миллера, президентом тогда был Александр Квашневский, значит, и левые, которые всегда высказывались за хорошими отношениями с Российской Федерацией, не могли прийти к такому качеству отношений, какие появились, по-моему, прежде всего во время предыдущего года. Для меня таким началом, наверное, еще не перелом, но сигналом, это стал визит премьер-министра Путина 1 сентября предыдущего года в Истерплатте. Раньше его интервью для газеты «Выборчей». И потом весь этот Катынский комплекс. Значит, здесь произошли изменения с российской стороны. Я очень часто говорил в Польше, в прошлом, что для нашей страны без иерархии нужны три примирения с Германией. Оно произошло достаточно глубоко, а с Россией, с Украиной намного сложнее. И теперь эта трагедия 10 апреля и очень положительный подход российских властей и месседж президента Медведева и траур на территории всей России, и потом встреча премьер-министра Туска и Путина в Смоленске вместе с главами и со всем составом польско-российской комиссии по трудным вопросам. Эти трудные вопросы относятся прежде всего к истории, хотя не только к Катыню. И потом реакция тоже общества российского очень сердечно. И два раза пока это, что сначала канал «Культура», а потом в прямом эфире главного телеканала «Россия» показан был фильм Анджея Вайды «Катынь». Это все может нас привести к примирению, которое исторически оказалось опозданным, а, по-моему, оно неизбежно.
Да, спасибо большое. Теперь у меня вопрос к Тбилиси. Зураб Абашидзе. Известно, что отношение Леха Качинского к Грузии было очень личным и очень теплым. В свою очередь, Дональд Туск, как нам напомнил Федор Лукьянов, делал явные шаги в сторону России еще задолго до трагедии. Не кажется ли вам, что сегодня можно ожидать некоторого дистанцирования Польши от Грузии?
Ну, я бы, конечно, хотел, чтобы те отношения, которые вот за последние годы сложились между нашими странами, чтобы они сохранились. На нас всех очень сильно подействовала вот эта трагедия страшная. Не только на политическую элиту, но на людей, которые стояли в километровой очереди, значит, чтобы сделать запись вот, в траурной книге в центре Тбилиси. У нас очень такой исторический между вот двумя народами хорошие отношения, симпатии большие. Я думаю, что все это сохранится, и какие бы перемены не произошли вот после вот этой трагедии в Польше, по крайней мере, вот мое личное желание, большое желание всех нас вот таково.
Спасибо, Зураб. Тадеуш Ивинский, Варшава. Сегодня многие аналитики говорят, что сближение с Россией может помочь Польше упрочить свои позиции в Евросоюзе. С другой стороны, некоторые говорят, что Польша и Россия – это как бы естественные соперники в славянском мире. Какое мнение вам ближе?
Я бы не подходил к этому вопросу и к предыдущему, используя математические понятия, игра с суммой нулевой, это может выступить элемент синергии. Я хочу напомнить, что это была польско-шведская инициатива, чтобы создать в рамках Евросоюза так называемое восточное партнерство по отношению к шести странам, между прочим, к трем странам Кавказа. Я еще в воскресенье пробывал в Азербайджане, и в этом контексте хотелось бы сказать, что, допустим, господин покойный президент Лех Качинский, он во время 4.5 лет своего президентского срока ни разу не побывал в Москве, а, допустим, 6 раз в Азербайджане, я не подвергаю критике.
Спасибо, спасибо, Тадеуш, большое спасибо. Зураб, у меня вопрос к вам. Вот некоторый крен политиков от конфронтации с Россией к каким-то отношениям, он ведь наблюдается и в некоторой части грузинской оппозиции. Вот как вы считаете, насколько это соответствует интересам Грузии?
Знаете, то, что в Грузии появляется оппозиция, которая может называться пророссийской или в которой есть какие-то пророссийские элементы, я думаю, что такая позиция имеет право на существование. Все-таки соседнее государство, оно является очень важным фактором даже нашей внутренней жизни в целом в регионе. Так что, ну, в принципе, это нормальное явление, можно так сказать. Другое дело, кто с какой симпатией относится к этой оппозиции. Я не думаю, что сейчас у них очень уж большие шансы на выборах. Вот в ближайшее время, в конце мая, мы избираем местные власти.
Спасибо, значит, большое, Зураб, спасибо большое. Извините, у нас очень мало времени. Я напоминаю, у нас на линии прямой связи из Варшавы был профессор, депутат Сейма Польши Тадеуш Ивинский и из Тбилиси политолог, бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе.
Мой коллега Демис Палантов беседовал с гостями рубрики «Некруглый стол».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботная итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Зия Парисишвили. В Сухуми, в Цхинвале, в Москве и в Тбилиси 21 час 30 минут. Время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии знакомит нас Любовь Баматова.
В Ростове предотвращен теракт у здания УВД. Мощное самодельное взрывное устройство было обнаружено возле здания Ленинского районного отдела внутренних дел в Ростове-на-Дону. По данным ведомства, взрывотехники нейтрализовали устройство при помощи водяной пушки. По данному факту, Следственным комитетом при прокуратуре по Ростовской области возбуждено уголовное дело по трем статьям. Террористический акт, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконное изготовление. Оружия. Во многих странах мира сегодня вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи. Геноцид армян уже признали почти 50 государств мира. Официальная Анкара до сих пор отрицает факт массового истребления выходцев из Армении. Траурные мероприятия, приуроченные 95-й годовщине геноцида армян, прошли в целом ряде европейских государств. Турция переходит на безмолвную дипломатию с Арменией. Президент Турции Абдулла Гюль выразил отношение решению Армении о приостановлении ратификации армяно-турецких протоколов, принятому в одностороннем порядке. «На некоторое время возникла необходимость в проведении безмолвной дипломатии с Арменией», сказал президент Турции. По его мнению, процесс не приостановлен полностью. В вопросе отношения с Арменией политика Турции известна. Турция в отношении Кавказа проводит конкретную политику установления стабильности в регионе, отметил президент Турции Абдулла Гюль. Российский нефтяной танкер «Саратов-Сити», задержанный 18 апреля в грузинском порту Батуми, после выплаты судовладельцами штрафа в размере около 37 тысяч долларов, получил право свободного плавания и минувшей ночью покинул территориальные воды Грузии. Об этом сообщили представители службы береговой охраны Грузии, сообщает ИТАР ТАСС. Австрия присоединится к проекту газопровода «Южный поток». Документ подписан после переговоров российского премьера Владимира Путина и австрийского канцлера Вернера Файмана. Как отмечают российские информагентства, это последний документ, необходимый для старта одного из двух стратегических энергопроектов наряду с Северным потоком по поставкам в Европу российского газа. После подписания Владимир Путин заявил, что Россия увеличит поставки в Австрию после введения Южного потока на 2 миллиарда кубометров в год. Премьер-министр Таиланда Апсихит Витчачива заявил, что отказывается выполнять требования оппозиции о проведении досрочных парламентских выборов в ближайшие 30 дней. Бельгийский король предложил министру финансов и главе Валлонской либерально-демократической партии стать посредником в конфликте между валлонскими и фламандскими партиями. Бельгийский король Альберт предложил министру финансов и главе Валлонской либерально-демократической партии стать посредником в конфликте между валлонскими и фламандскими партиями страны. В регионе Мцетта-Мнеанети в результате дождя сошли лавины и оползень. Как заявил агентству Интерпресс Ньюс, губернатор края Сезар Чачели в Млета на прилегающей к церкви территории сошел оползень, что вызвало затопление части домов. Провести соответствующие работы в Млета пока не удается из-за непогоды и оползня.
С новостями дня познакомила нас Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботная итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Мзия Парисишвили. Тбилиси, в Москве, Сухуми и Цхинвали, 21 час 34 минуты. Возвращаясь к теме сегодняшнего послания президента США Барака Обамы в отношении событий 1915 года в Османской империи. Как сообщает сайт армянской службы «Радио Свобода», президент США Барак Обама в своем ежегодном послании, прирученном к 24 апреля, снова не произнес слово «геноцид», назвав массовое убийство армян в Османской империи в начале прошлого века армянскими словами «мец эгерн». Цитата. «Я всегда заявляла о своей собственной точке зрения в отношении произошедшего в 1915 году, и моя точка зрения в отношении этих исторических событий не изменилась. Достижение полного, откровенного и справедливого признания фактов исходит из наших общих интересов», — сказал в своем послании Барак Обама. «Мец Эгерн является одной из губительных страниц истории армянского народа, и мы должны сохранять живую память об этом в знак уважения к памяти жертв и во избежание ужасающих ошибок прошлого», — заявил Обама. «Я приветствую тех турок, которые спасали армян в 1915 году. Воодушевлен диалогом между турками и армянами вокруг этого печального эпизода истории, а также обсуждениями, разворачивающимися в самой Турции. Турецкие и армянские народы вместе станут сильнее, признав свою общую историю и приняв свою общую человечность», — отметил президент США.
Эхо Кавказа.
В интернете опубликованы новые телефонные разговоры якобы представителей грузинской власти, как полагают эксперты, с расчетом на новый политический скандал в Грузии. Речь идет о вопросе возможного принятия парламентом Грузии специальной резолюции о геноциде черкесов и чеченцев. В прошлом месяце в парламент поступило обращение с такой просьбой от участников Тбилисской международной научной конференции, в ходе которой обсуждалась возможность признания геноцидом событий на северо-западном Кавказе XIX века, а также военных кампаний начала XIX века и конца XX века в Чечне. Эксперты полагают, что эта тема имеет непосредственное отношение к Сочинской Олимпиаде. На этой неделе на грузинских интернет-форумах появились записи телефонных разговоров, из которых следует, что в процессе подготовки резолюции по геноциду активно участвует глава грузинского МВД Вано Мерабишвили. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Все четыре записи телефонных разговоров появились на сайте YouTube, куда можно легко загрузить любые видео и аудиоматериалы. Согласно данным сайта, все эти разговоры были туда загружены недавно появившимся там пользователем с ником TLSINUK. Сами телефонные разговоры происходят на грузинском языке, но на сайте к ним прилагаются переводы на английский и русский языки. В этих расшифровках говорится, что эти беседы состоялись в 20-х числах декабря прошлого года. Тема всех четырех разговоров примерно одна и та же – как найти и привести в Тбилиси представителей ингушских, чеченских и черкесских организаций, проживающих за рубежом. Из опубликованных записей становится ясно, что всем этим процессом управляет глава грузинского МВД Вано Мерабишвили. Ему в этом процессе помогают парламентарии Гивит Аргамадзе, Нукзар Циклаури и Гея Тортладзе. В двух опубликованных в интернете разговорах Мерабишвили лично обсуждает детали, как и кого из представителей северокавказской диаспоры должны привести в Тбилиси. На одной из записей голоса Мерабишвили и его собеседника почти не слышны, есть только расшифровка. В другой записи голос министра слышно отчетливо. Он говорит грузинскому послу в США, что они проводят отдельные встречи с представителями северокавказской диаспоры и что некоторые из них хотели бы встретиться с Саакашвили, но это невозможно, так как происходит это все не на уровне президента. В третьей записи заместитель Мерабишвили звонит представителю чеченской диаспоры в Грузии Хизри Алдамову, чтобы узнать, как по этому поводу идут переговоры с окружением главы МИДа Ичкерии в изгнании Ахмедом Закаровым. Эху Кавказа удалось связаться с Алдамовым. Он отрицает какое-либо причастие к подобным процессам.
Это неправда, это кто-то пустил на меня слух, специально делают это. Ради бога, без работы я сижу. Если у меня был бы министр знакомый, такие люди знакомые, я давно где-то работал бы и себе заработал бы деньги. У меня нет никаких знакомых, таких нет, чтобы разговаривать.
Сказал Хизри Алдамов. В одной из опубликованных в интернете записей Гивит Аргамадзе так объясняет грузинскому послу в Египте и Сирии причину заинтересованности в северокавказской диаспоре.
Смотрите,
Мы хотим, чтобы вы там нашли как можно больше кавказских организаций. Пусть будут черкесские, чеченские, ингушские и так далее. В принципе, они там есть. Они есть и в Сирии, и в Египте, и в Ливане. Но Ливан на это по-другому смотрит. Прямо говоря, мы собираемся в парламенте поднять вопрос об их геноциде. Мы хотим, чтобы наш парламент признал геноцид кавказского народа. Сейчас мы заняты тем, что очень интенсивно занимаемся поиском этих людей.
Говорит в записи Гиви Таргамадзе. Ни он, ни другие официальные лица, фигурирующие в опубликованных в интернете разговорах, пока не делают комментарии. Один из парламентариев от правящей партии Давид Арчиашвили сказал вчера вечером в интервью телеканалу «Маэстро», что не считает нужным обращать внимание на подобные провокации, которые, скорее всего, готовятся российскими спецслужбами. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе без скандала не обошлось и в Сухуми. Турецкая делегация, приехавшая в Сухуми обсуждать торгово-экономические связи, преподнесла премьер-министру самопровозглашенной республики Сергею Шамба грузинскую стратегию по оккупированным территориям. Тему продолжит наш постоянный комментатор в Сухуми Инал Хашиг.
Визит турецкой делегации в Абхазию, в состав которой входили глава департамента по Южному Кавказу Министерства иностранных дел Турции Нурдан Байрактар и посол Турции в Грузии Левен Мурат Бурхан, вышел крайне скандальным. Дело в том, что еще в прошлом году, после того, как в Абхазии побывал замминистр иностранных дел Унал Чевикоз, в Сухуми весьма позитивно восприняли вообще этот визит и те договоренности, которые были достигнуты, хотя они и до сих пор не раскрываются. Но сейчас нынешний визит, конечно же, он обернулся скандалом. И, возможно, эта скандальная ситуация произошла именно от того, что абхазы намного большего ожидали от этого визита, чем это вышло на самом деле. Вместо заявленной перед визитом повестки дня в вопросах сотрудничества в сфере бизнеса и торговли, турецкие дипломаты больше говорили о другом аспекте. Как говорит министр иностранных дел Максим Гвинджи, турецкая делегация озвучила в основном предложения, которые были подготовлены Грузии, в частности, стратегию Тимура Якубашвили. И он добавил, что мне нечего сказать о ней. Вот эта направленность, конечно же, заметно рассердила как и министра иностранных дел, так же и премьер-министра Сергея Шамба, который долгие годы возглавлял абхазский МИД. И он уже как бы с порога заметил, что крайне негативно отнесся к тому, что в Абхазию прибыл в составе делегации посол Турции в Грузии, сказал, что подобные визиты в Абхазию будут пресекаться, что это будет последний визит посла, аккредитованного в Грузии. В свете того, что турецкая делегация обсуждала будущее турецко-абхазских отношений через призму документа Якубашвили, конечно же, появилась вот эта тональность Сергея Шамба. Сергей Шамба уже, конечно же, раздосадован тем, что те ожидания, которые были, оказались беспочвенными. Когда турецкие дипломаты говорили о том, что вот они хотели бы оказать содействие абхазской и грузинской стороне в нахождении общей площадки для решения существующих проблем, Шамба недвусмысленно дал понять, что об отношениях между Грузией и Абхазией руководство республики будет говорить с самой Грузией. А с вами, мол, мы готовы говорить, обсуждать исключительно отношения между Абхазией и Турцией, и то в определенных рамках, так как до сих пор Турция не признает Абхазию, а более конкретные отношения, конкретный круг вопросов и более доверительных отношений, они складываются именно с теми странами, которые признают Абхазию. Вот такой холодный душ, он, конечно же, может быть в перспективе и как-то усугубит турецко-абхазские отношения, которые так или иначе все эти последние 15-20 лет существовали, даже во время блокады со стороны России, которая осуществлялась в 90-е годы. Турция осталась практически единственным торговым партнером Абхазии. Тем не менее, Шамба, являясь таким опытным дипломатом, он все-таки играет на опережение и пытается, с одной стороны, чувствуя заинтересованность Турции в самой Абхазии, тем более, что там в этой стране проживает до как минимум до 500 000 людей абхазской национальности, он все-таки пытается вот немного все-таки спровоцировать Турцию на изменение, на какое-то кардинальное изменение ее отношений к Абхазии. И есть у него желание все-таки, чтобы Турция играла свою определенную роль, а не шла в фарватере грузинских интересов.
Это был Инал Хашик, наш постоянный комментатор в Сухуми.
Эхо Кавказа.
Еще одна кризисная ситуация уходящей недели случилась в Брюсселе. Она уже гораздо больших масштабов. На грани раскола оказалась вполне благополучная европейская страна. К этому может привести, как отмечают эксперты, отставка премьер-министра Бельгии Ива Латерма из-за конфликта вокруг языковых прав, составляющих Королевство национальных общин. Мой коллега Андрей Шарый беседует в сложившейся ситуации с корреспондентом Радио Свобода в Бельгии Виктором Анучко.
Кризис чрезвычайно серьезный, никогда он не достигал такой степени напряженности, и лишним свидетельством тому служит, что даже крупнейшая франкофонная газета страны «Суар» вышла сегодня с оформлением вместо обычной первой полосы, опубликована статья главного редактора газеты, которая называется «Есть ли еще смысл сохранять эту страну?». В палате представителей федерального парламента Бельгии депутаты от ультраправой фламандской партии «Vlaams Belang» открыто пели своего рода гимн, такую шовинистскую песню, в которой откровенно валлоны, франкоязычные бельгийцы, назывались врагами.
Кто главные зачинщики распада страны? Кого не устраивает Бельгия в нынешних ее границах?
Ну, это очень старый спор. Зачинщики, инициаторы, конечно, фламандцы, особенно радикальное крыло, фламандские правые и ультраправые. Речь идет о том, что, и это уже стало банальным штампом в устах фламандских радикалов, что якобы богатая Фландрия кормит иждивенческую бедную Валлонию. Дело в том, что экономическая система Фландрии действительно более прогрессивная. После войны они встали на современный экономический путь, используя прогрессивные технологии, банковский бизнес и так далее. А Валлония доживала свой оставшийся от колониальных времен запас тяжелой индустрии, которая, в общем, сейчас практически не существует. Поэтому в социальном плане фламандцы живут лучше валлонов и не хотят с ними ничем делиться. Началось все с федерализации страны, с очень значительной степенью автономизации фламандских провинций. Ну и теперь, в общем, страна на грани развала.
Чем конкретно был вызван вчерашний политический кризис и каково его продолжение в парламенте и в правительстве?
Вчерашним возмутителем спокойствия был председатель одной из крупнейших фламандских партий, по крайней мере, решающий для правящего большинства партии, фламандские либералы и демократы, Александр де Кро. В прошлом году, во время парламентских выборов, одним из выборных обещаний лидеров страны было решение вопроса с избирательным округом, который здесь называют Брюссель, Халле, Вильворде. По сей день есть такой избирательный округ, двуязычный, последний в стране двуязычный, нидерландскоязычный и франкоязычный округ, который объединяет Большой Брюссель и несколько пригородов с большим количеством нидерландскоязычных фламандских коммун. Фламандцы хотят отделить от этого избирательного округа фламандские коммуны и присоединить их к провинции Фламандский Брабант. Тем самым они получат определенные преимущества при голосовании. Это все просчитано. Естественно, франкофонные бельгийцы сопротивляются этому, потому что они попадают в невыгодное положение и тянут с решением этого вопроса, предлагая переговорный процесс. Вчера Александр де Кро заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, потому что этот вопрос, как было обещано во время выборов, до Пасхи не решили, и теперь он хлопает дверью, уходит, хотя сегодня немножко пошел на попятную, сказал, что это был своего рода урок, и если в ближайшее время не возобновятся серьезные переговоры о разделе избирательного округа, они такие обвалят правительство.
Бельгия — это королевство, Виктор, и что его величество? Может ли позиция престола повлиять на настроение добрых валлонских и фламандских подданных?
Каждое ежегодное обращение короля к нации начинается с призывов к единству Бельгии, и, конечно, корона заинтересована в сохранении этой страны, иначе пропадет сам смысл существования монархии. Возможности монархии, возможности двора очень ограничены. Если сейчас фламандцы пойдут ва-банк, едва ли король что-то сможет поправить.
А как этот политический конфликт отражается на социальном бытовом уровне? Общаются ли между собой фламандцы и валлоны? Есть ли браки межэтнические, если смешанные национальные компании, пьют они, наконец, пиво вместе?
Валлоны устаревшие, конечно, слово. Франкоязычные бельгийцы сейчас понятие куда более широкое, чем валлоны. Туда входят не только коренные бельгийцы. Конечно, они продолжают дружить, конечно, есть смешанные братья. В общем, страна живет более-менее нормальной жизнью в этом плане. Тут не надо никогда тоже преувеличивать. Но вот последний, например, факт. Мэры фламандских коммун специально контролировали строителей и продавцов нового жилья, чтобы оно не доставалось франкоязычным бельгийцам. И лично контролировали списки, называя это стимуляцией, так сказать, интеграции, осваивания франкоязычной частью страны нидерландскоязычной культуры. На самом деле это самая настоящая дискриминация, которая там о правах речь не идет. И таких фактов очень много по стране.
Мой коллега Андрей Шары беседовал о сложившейся ситуации в Бельгии с Виктором Анучко.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
На этой неделе Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил 5 из 7 исков жителей де-факто Республики Южная Осетия, пострадавших от действий грузинских войск в августе 2008 года. Основной причиной отклонения исков стало очень низкое качество исковых документов, вплоть до того, что в деле о погибшей жительнице Южной Осетии не было указано ее имя. Ситуацию комментирует сотрудник правозащитной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Через год после войны глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин в интервью российской газете о том, как идет расследование событий в Южной Осетии, заявил, что в Европейский суд направлены все необходимые копии материалов уголовного дела. И в качестве этих материалов он уверен. Качество материалов, а не красноречие адвокатов и прокуроров, единственный залог успеха или неуспеха дела в Страсбурге. Самих заявителей и их представителей на заседание в столицу Европы в подавляющем большинстве случаев не приглашают. Поэтому жалобе нужно как можно более аргументированно объяснить, какие именно права человека и как были нарушены государством. Дальше уже власти должны объяснять, что они ничего не нарушали, либо имели на то очень серьезные основания. Оценить качество подготовленной прокуратурой материалов можно даже по тем коротким описаниям фактов некоторых жалоб, которые суд разместил у себя на сайте. Так, в заявлении матери убитой на Азарской дороге 14-летней Альбины Хазратовой адвокаты жалуются на то, что права потерпевших ущемлялись по национальному признаку. Но забывают указать имя погибшей и вообще указать, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции «Право на жизнь». Зато в другой жалобе статья 2 упоминается. Представители заявительницы полагают, что ее жизнь находилась под угрозой из-за вторжения грузинской армии в Южную Осетию. Одновременно с этим сообщается, что сама пострадавшая выехала в Россию еще 3 августа. Также заявительница жалуется на нарушение статьи 1 первого протокола конвенции, гарантирующей право собственности. Излагая факты жалобы, суд пишет, что заявительница в своих показаниях сначала сообщает, что собственности у нее не было никакой, и только после говорит, что ее квартира полностью разрушена. Экстренно эвакуируясь, многие вообще не знали, что случилось с их домами, но, видя новостные выпуски, полагали, что разрушено все. Так и записали в показаниях. Позже выяснилось, что квартиры их остались целыми. Заложниками таких ошибок в конечном итоге стали те, кто действительно пострадал и потерял жилье. В некоторых показаниях люди рассказывают, что провели в подвале своего цхинвальского дома 4 дня. И 11 августа, когда вышли, были захвачены грузинскими военнослужащими. А 12 августа были обстреляны грузинскими военными возле Джавы. Сверяясь с хроникой войны, понимаешь, что даты в показаниях расходятся с реальностью. Путанные и противоречивые показания – результат той спешки, с которой прокуратура взялась за дело. Показания собирались по горячим следам, когда люди находились еще в состоянии шока. В большинстве жалоб эти показания – единственное доказательство. Нет ни показаний свидетелей, ни фотографий или справок об утраченном имуществе или о смерти, ни баллистических экспертиз, ничего, что указывало бы на конкретное нарушение, а не давало лишь общую оценку. Перечисленные ошибки в собранных показаниях могут быть причиной, что дела не будут рассмотрены вовсе. Сейчас, когда решения о приемлемости еще нет, в Страсбург все еще можно досылать материалы. Но, боюсь, российская прокуратура работать по-другому уже не умеет.
Это сказывала Варвара Пахоменко, сотрудник правозащитной организации «Правовая инициатива по России».
Эхо Кавказа.
В мае этого года Южно-Осетинская армия должна быть сокращена более чем наполовину. Материал на эту тему подготовил наш специальный корреспондент в Хинвале Мурат Гукимухов.
С 15 мая 3000-я армия Южной Осетии будет сокращена более чем наполовину. Сокращение вооруженных сил мотивировано тем, что угроза войны спала, а значительную долю в обеспечении безопасности Южной Осетии взяла на себя российская армия. Это позволяет правительству сократить расходы на армию и направить освободившиеся средства в другие отрасли экономики. Мой собеседник, офицер Юго-Осетинской армии Майербек Плиев, один из тех, кто попадает под сокращение.
Нам так говорят, что 1500 человек будут сокращать. 1200 человек где-то должно еще в армии остаться. Остальное будут сокращать. Ну, президент обещал, что вот сейчас республику восстанавливаем, что вот финансирование идет на восстановление, все. И на стройках там работа будет. Еще президент нам обещал, где-то в марте, сказал, что те ребята, которые во время войны были ранены, там, инвалидами остались, которые хорошо проявили во время войны себя, значит, им будут предоставляться беспроцентные кредиты, да, чтобы они какой-то свой малый бизнес поработали. Да.
Президенту будет тяжело выполнить свое обещание. Восстановительные работы контролируют российские структуры, которые предпочитают нанимать строителей из России и Средней Азии. Большинство таких, как Майербек, это выходцы из ополчения, сформированного в начале 90-х годов. В те годы молодые парни взяли в руки оружие и последующие 20 лет не занимались ничем, кроме военной службы. Сегодня от них трудно требовать навыки в мирных специальностях и предприимчивость бизнесменов. Положение отставников усугубляется еще и тем, что в республике не действуют программы по их обучению рабочим специальностям. Между тем, зарплата военных одна из самых высоких в республике. От рядовых с окладом в 7 тысяч до младших офицеров с окладом в 11 тысяч рублей. Теперь, считает супруга Майербека Плиева, Ирина, сокращение военных ставит 1500 семей Южной Осетии в весьма затруднительное положение.
Моя зарплата 2100 рублей, а у мужа 10 тысяч. У нас трое детей, и если этой зарплаты не будет, мы даже налоги не сможем заплатить, не то что там на питание, на детей еще что-то тратить. До 2008 года у нас зарплата мужа большая считалась, нам хватало, а вот после войны уже очень дорого у нас, мясо подорожало. Приехали к нам вот командировочные строители, и они получают очень высокие зарплаты, 30 и выше тысяч рублей. Цены у нас поднялись из-за того, что приезжие тратят, у них есть деньги, хватает им на это квартиру, цены на квартиру у нас очень сильно поднялись. Если раньше мы могли снимать однокомнатную квартиру за 500 рублей, то сейчас однокомнатная стоит где-то от 5 до 7 тысяч рублей.
По мнению депутата Юго-Осетинского парламента Амирана Дьяконова, российским структурам, восстанавливающим Южную Осетию, необходимо пересмотреть свое отношение к местному населению. В противном случае бывшая армия Южной Осетии может пополнить ряды бойцов криминальных структур. И не только здесь, но и в России. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Самопровозглашенная республика Абхазия готовится к туристическому сезону. На пляжах, как передает наш корреспондент, начались очистные мероприятия. Абхазские власти убеждены, что туристов в нынешнем сезоне здесь будет больше, чем прежде, рассказывает наш корреспондент Антон Кривенюк.
Сухумиж 5 идут дожди, и ничего не говорит о том, что скоро лето. Но лето Сухуми ждут, потому что ждут туристов. Туризм – главная сфера абхазской экономики, и поэтому о нем думают на всех уровнях, от уличного торговца до президента. Кстати, Сергей Багабш провел специальное заседание правительства по поводу туристического сезона. Пока власти решают глобальные проблемы отрасли, власти Сухума занимаются конкретикой. Они начали работы по благоустройству сухумских пляжей. Городской пляж, на котором мы сейчас находимся, весь перерыт. Здесь за счет ресурсов мэрии строится необходимая пляжная инфраструктура. Работы обещают скоро закончить, и тогда центральный пляж города будет выглядеть лучше. Экология прибрежной зоны – больная для города тема. Насколько бы регулярно не чистили пляжи, здесь все равно, особенно после зимы, скапливается мусор. Если в центре города все более или менее нормально, то на окраинах отдыхающих не радуют отходы и мусор, пусть даже и растительного происхождения, приплывающий по морю. Сейчас на берегу мокро, холодно и пустынно. Но еще вчера, пока погода не совсем испортилась, на пляжах можно было встретить отдыхающих.
Разговор о том, что берег у нас чист, мы не очень важно видим это. Почему? Потому что мы, приезжая на этот берег рядом с речкой и с морем, мы смотрим на то, что там бутылки валяются, грязная ситуация, и никто на это не смотрит.
Говорит Нарсоу Будба, приехавший со своими гостями на пляж Киласури. Мэр Сухума Аля Слабаху обещает, что сфера услуг, работающая на городских пляжах, будет отвечать необходимым стандартам. Уже видно, что эти изменения коснутся центральных пляжей, но на Киласурском пляже, который считается одним из лучших в городе, не видно следов позитивных изменений, если не считать строящегося коттеджного поселка, для которого с берега выбирают песок.
Тут у нас в Киласуре построили курортное место, приедет много отдыхающих. В общем, когда приходит пляжный сезон и когда потепление, то власти должны задумываться о том, чтобы улучшать обстановку на берегу, проводить какие-то субботники, какие-то работы.
Говорит еще одна горожанка, вышедшая погулять на берег. В Абхазию люди едут купаться на море, и для них важно, чтобы на пляжах была галька и песок, а не мусор и строительные площадки. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона была Мзия Парисишвили, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всех благ вам!